объясните, кто такой духовный человек, душевный и плоской. Друзья, тема сложная и обширная, отвечу коротко. Душевный человек – это мертвый, невозрожденный. Написано «люди душевные, не имеющие духа». Написано «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». Он почитает это безумием. Душевный человек – это невозрожденный человек. Плотской человек – это возрожденный человек, но который не имеет победы над грехом. Часто это новообращенный. Написано, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Потому что между вами зависть, споры, разногласия, поэтому вы плотские. То есть плотской человек, он не умеет побеждать грех, но он по этому поводу переживает, он возрожденный, он живой. Плотское состояние очень опасно, потому что если не побеждается это состояние, оно приведет к смерти. Написано, если живете по плоти, то умрете. Сам факт «умрете» говорит о том, что сегодня живы, но если будете жить по плоти, умрете. А духовный человек, друзья, это возрожденный человек, который побеждает грех, человек, который твердо стоит на библейских позициях, имеет тесное отношение с Богом, вот, и имеет мир в сердце и радость во Святом Духе. Вот так коротко по этому поводу. Думаю, что в церквях большинство плотских христиан. Это мое видение, друзья, сегодняшней ситуации. Большинство плотских христиан. Думаю, что в церквях у нас есть и душевные христиане, меньше духовных. Друзья, место Писания, которое буду читать, это записано в книге Судей. Я не буду длинно проповедовать, тема у меня простая и, думаю, полезная. Книга Судей Израилевых, 18 глава. Для того, чтобы было понятно содержание текста, который я буду читать, я объясню предысторию. Колено Данова искало себе удел, то есть место, где будут жить. И с этой целью они послали 5 человек, которые пройдут по земле и найдут подходящее место, где бы обустроить жилище для всего колена. Эти 5 человек ходили по земле, ища подходящий участок, и нашли, как им показалось. И вот теперь я прочту этот отрывок. Судей, 18 глава, 7 стих. «И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела». Те, кто давно читает Библию, эту историю знают. Братья и сестры, давайте вместе. Народ, который нашли 5 человек, что у этого народа было хорошо, и что у этого народа было плохо. Чтобы облегчить размышления, прочту еще раз. Друзья, всего один стих, это займет всего несколько минут. «И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела». Братья и сестры, что у этого народа было хорошо? Ну, то, что они жили отдельно. Ну, не было близко других людей, и никто им не мешал. Ну, в принципе, это неплохо. В принципе, это неплохо. Знаете, друзья, я вот здесь в некоторых штатах в Америке, в таких, в аграрных больше штатах, вот и мне приходилось посещать наши церкви в Канаде. И вот, ну, нравится, как некоторые люди живут. Так вот усадьба, а вокруг поля. Ближайшее жилище ну, 2-3 километра. Ну, в общем-то, удобно. В общем-то, удобно. Чем удобно, друзья, что влияние на детей, соседских детишек, до минимума сводится, потому что их нету. И, в общем-то, достаток, потому что полей много. Никто не мешает. И вот здесь мы читаем, что жили отдельно. От сидонян они жили далеко и ни с кем не имели никакого дела. В принципе, здесь есть и плюсы, и минусы. Не буду очень подробно объяснять. Братья и сестры, что особенно было хорошо, что народ был спокойный. В смысле, неконфликтный. И, ну, видимо, там каких-то скандалов, ссор не было или было очень мало. Еще, братья и сестры, написано, что народ был тихий. Тихий. Не было в этом народе, ну, чтобы кто-то их притеснял. Написано, чтобы кто-то имел власть, и поэтому один возвышался над другим, и один другого притеснял. Тоже не было. Я, братья и сестры, когда был маленький, я Библию с детства читал. И про этот народ я помню. Мне нравился этот народ. Нравился. Что они спокойно жили, никому не мешали. Никто им не мешал. Вот. Были тихие и спокойные. И, братья и сестры, а что было плохо в этом народе? Он был беспечный. Ну вот кто русский язык помоложе уже утрачивает. Друзья, беспечный – это отрицательная сторона жизни. Это не значит, вот говорят, ребенок на руках у мамы, он такой спокойный и беспечный. Нет, нет, он спокойный, но он не беспечный, дитё на руках у мамы. Друзья, беспечный – это безразличный. Беспечный – это равнодушный. Это было плохо, что этот народ был беспечный. Братья и сестры, я сразу скажу, у меня больше даже не проповедь, а просто пожелание для нас, чтобы мы с вами не были беспечными. Я очень хочу, чтобы мы были тихими. Хочу, чтобы мы были спокойными, потому что сегодня такое время, когда среди народов беспокойство. Люди переживают. Переживают по поводу кризиса, переживают по поводу будущего. В Америке переживают, что будет с Америкой, в России переживают, что будет с Россией. Вот. И даже христиане испытывают беспокойство. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы были спокойными. Написано, только в Боге успокоивайся, душа моя. Я хочу, чтобы мы были тихими, мирными, чтобы мы удалялись от мира, чтобы мир не проникал в церковь, но я не хочу, чтобы мы были беспечными. В чем проявляется беспечность? Я пример из жизни, на некоторые стороны хочу обратить внимание, схема пример из жизни и пример из Библии. Будет очень понятно. Случилась авария. Ну, не очень сильно авария, и один человек верующий, у него травма ноги произошла, и долго болела нога, мышца болела. И прошло месяц, и два, и три, и у него мышца болела, и немножко опухоль. И он хромает. И я ему говорю, тебе надо обратиться к врачу, или совершать помазание, или тебе надо к врачу. Потому что это серьезно. Ну, а какие мы были, когда помоложе, братья и сестры? Ну, немножко болит. Ну, сегодня болит, завтра не будет болеть, да? Прошел год. И этот человек уже на костылях. Что случилось? Он говорит, нога болит, без костылей не могу ходить. Ему говорят, не я, другие уже люди говорят, это очень серьезно, тебе надо к врачу. Не сразу он пошел к врачу, ему сказали, саркома ноги, операцию делать поздно, уже помочь нельзя. Это беспечность. Болит беспокойство, но мы не обращаем внимания, это беспечность. Хотя в физических вопросах, друзья, беспечность где-то можно оправдать, можно снизойти. Друзья, беспечность бывает в духовных вопросах, похожих. Ну, например, в Библии написано: «Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть маленькая опухоль, она не очень беспокоит. Маленький грех. В Библии написано: «Наблюдайте». Потому что могут быть проблемы. Тебе надо встревожиться. Нельзя оставаться равнодушным. Даже, знаете, братья и сестры, вроде и греха нету, а просто влечет. Ну, к чему-то влечет. К плохому влечет. Я борюсь, ну, вроде бы не делаю, но мысли мои этим заняты. Сердце, чувства этим заняты. Внешне это для других незаметно. В Библии написано: наблюдайте. Это может принести проблему. Братья и сестры, бывает, Бог Духом Святым предупреждает: твое положение опасное. Посмотрите, Бог Каину сказал: Каин, отчего поникло лицо твое? Ну, вроде оно не опасно, но подумаешь, ну, огорчился Каин. Огорчился, лицо поникло. А Бог предупреждает: у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Если не будут предприняты какие-то меры, завтра будет хуже. Друзья, пример, который я хотел привести из Библии, не про Каина. Про Каина я почти попутно. Друзья, у одного человека, у хорошего человека, это был священник, звали его Илий. У него в семье была проблема. Дети себя вели неправильно. И священника предупреждали: твои дети себя ведут плохо. Ты должен предпринять меры. Предупреждали люди. Предупреждал Бог. И Бог предупреждал строго: за то, что ты сыновей своих предпочитаешь мне, значит, у тебя будет вот это и это. Братья и сестры, предпринять меры было не поздно. Тогда, когда говорили люди, и тогда, когда говорил Бог. Хотя некоторые считают: раз Бог сказал, подсеку мышцу дома отца твоего, и у тебя будут все умирать в ранних летах, и детей уничтожу в один день, и так дальше, значит, Бог исполнит свой приговор. Братья и сестры, если человек, когда Бог предупреждает, или через людей, или через Писание, или через проповедь, если человек срочно реагирует, Бог может помочь ситуацию исправить. Вот посмотрите, братья и сестры, был такой человек коварный очень, царь Ахав, который уничтожил Навуфея, вы помните? И Бог вынес приговор. И Бог не сказал, что, возможно, у тебя будет вот такое бедствие. Бог сказал, что бедствие у тебя будет, и сказал, какое. И Ахав, когда услышал, он оделся во вретище и много дней ходил во вретище, смиренный и сокрушенный и плачущий. И Бог пророку говорит: видишь, как смирился Ахав. За то, что Ахав так смирился, я бедствие, которое сказал, не наведу на него в дни его. Братья и сестры, это очень серьезно, чтобы мы были внимательны к нашему личному духовному состоянию. Вот посмотрите, я вначале сказал такую мысль, возможно, кто-то не согласен. Думаю, что плотских христиан в церквях больше. Ну, кто-то согласно кивал. Кто-то, возможно, согласен, но не совсем. Братья и сестры, но просмотреть нашу личную жизнь, а к какому разряду христиан я отношусь? А вдруг к плотскому? Ну, например, наши отношения с женой. Насколько они упорядочены? Насколько мы дружно живем? Насколько духовный климат внутри моей семьи? Как часто мы молимся вместе? Друзья, беседуя в многих семьях, я вижу, сегодня все меньше остается семей, где ежедневно склоняется на колени вся семья. А разве это не тревожит? А может быть, сегодня опухоль, и ты пока прихрамываешь, а завтра саркома будет. И завтра, может быть, уже что-то изменить будет невозможно, когда один за другим уходят дети из твоего дома, или ты испытываешь личные проблемы. Братья и сестры, сегодня вот мы иногда встречаем ситуации, когда разваливается семья. Я могу несколько ситуаций без подготовки привести, когда произошел развод в семье. А сначала было чуть-чуть, но какие-то нарушения незначительные. Но почему же они не вызывали тревогу? И предупреждали люди, и предупреждал Бог. Это беспечность. Это беспечность, когда мы бываем невнимательны к нашему духовному состоянию, к нашему духовному здоровью. Всегда бывает момент, когда еще можно исправить. Рассказывает у меня один знакомый, он военный летчик, он говорит, в самолете есть прибор «красная лампочка». И вот загорается красная лампочка, это значит, вернуться на аэродром уже нельзя, горючего не хватит. В случае аварии нужно искать только место другой посадки. Братья и сестры, в духовной жизни загорится красная лампочка, когда ты ничего уже не сможешь изменить. А сегодня Бог предупреждает, у дверей грех лежит. Он тебя влечет, но ты, Господь, ну подумаешь, влечет. Я же не делаю тот грех, который меня влечет. Братья и сестры, это предупреждение. Это пока чуть-чуть опухоль, ты еще не хромаешь, захромаешь завтра. А потом тебе скажут, уже помочь нельзя. Это беспечность. Беспечность ведет к тяжелой болезни, а потом ведет к смерти. Друзья, вторая сторона, на которую хочу обратить внимание в вопросе беспечности, это один пример расскажу. Я, как сказал, из жизни и из Библии. Мне нужно было в Новосибирск. Там было запланировано общение, и я был за это общение ответственный. А я живу возле Краснодара, поезд 4 суток. И там, где я проживаю, хотя у нас узловая станция, но поезда идут с другой станции, и туда нужно было добираться. Я живу в Тимошевске, ну, кто знает, кто с Кавказа, а поезд с Тихорецка только идет. Это 150 километров. А в Тихорецке проживал мой товарищ Михаил Александрович Горянин. Я думаю, что вы все его знаете. Он здесь был, и достаточно много времени он здесь провел. Мы с ним дружили, нас вместе и рукополагали, и мы много лет вместе сотрудничали, и дружили, и любили друг друга. И вот я еду в Тихорецк, меня везут на машине туда, ну и привезли меня к Михаилу Александровичу. Ну и я ему говорю, Миша, у меня, говорю, поезд в 6 часов вечера, ну я не знаю, где находится вокзал, ты меня отвези на вокзал. И свою машину я отпустил. Михаил Александрович посмотрел, говорит, время еще есть, давай чай попьем. А мне кажется, что время маловато. Он говорит, так, время успеем. И чай попьем, еще решим кое-какие вопросы. Ну, меня обычно нетрудно уговаривать. И вот мы сидим с ним, чай пьем. А жена котлеты жарит. И он говорит, ну, давай еще по котлетке съедим. Ну, сели по котлетке, чай попили, потом еще чай попили. Вот. А потом сели на машину, поехали, приезжаем на вокзал, а поезд ушел. Ну, увидели, конечно, поезд увидели, но уже последний вагон, заднюю стенку с фонарями красными. А поезд скорый, и ближайшая остановка в Ростове, а это большое расстояние. Ну, догонять. А и остановили пару раз нас. И вы знаете, друзья, в Ростове я только-только успел запрыгнуть в выходящий поезд. Я скажу, это беспечность. С моей стороны, это беспечность. Ну, кто-то скажет, ну, не опасная. Ну, и я бы так сказал. Братья и сестры, опасная беспечность. В Новосибирске было общение, на котором я обязан был быть. Это опасная беспечность. Друзья, беспечность, когда мы не спешим в серьезных вопросах. Ну вот, вы помните, одному человеку Бог сказал, поспешай. Мне кажется, это один или два раза всего в Библии, что Бог сказал, поспешай, спасай душу свою. Это было сказано Лоту, праведнику, который жил в Содоме. И Бог ему сказал, что сегодня ночью этот город будет уничтожен. Тебе надо покинуть этот город, спасайся на гору, чтобы тебе не умереть. Возьми свою семью. Братья и сестры, и вот Лот не спешил. И даже дети видели, что он не спешил. Он детям говорит: дети, сегодня ночью этот город будет уничтожен. А дети не спешили тем более. Некоторые из детей вообще не захотели покинуть этот город. Братья и сестры, почему? Они не видели беспокойного отца. Они видели отца, который предупреждал об опасности, но они не видели беспокойства у него на лице и в сердце. Им даже казалось, что отец шутит. Братья и сестры, Богу понадобилось за руку вывести Лота из этого города. И Бог сказал: поспешай и спасайся, и не оглядывайся. Ну, мы скажем, ну он же исполнил Божье повеление. Братья и сестры, он потерял семью. У меня сегодня не беседа для семейных, это просто так складывается. Братья и сестры, но вы представьте, какое бедствие постигло его дом. И какой у него был конец. Бог сказал: поспешай. Есть вопросы, в которых можно бы помедлить, братья и сестры. Ну, даже, например, написано: всякий человек, будь медлен на слова, и еще на что медлен? И на гнев. То есть вещи, в которых не надо спешить. Ну, высказать, например, свое мнение, не надо спешить. Или если ты раздражаешься и нервничаешь, не спеши высказать свою точку зрения. У тебя состояние неподходящее. А есть вопросы, с которыми нужно спешить. Ну, например, в отношении нашего личного покаяния спешить надо. Вот здесь я убежден, есть дети верующих родителей, которые еще не являются христианами, хотя знают, что есть Бог и есть загробная жизнь, но покаяться они не спешат. Бывает, с крещением не спешат. У меня один из сыновей, уже бы пора ему принять крещение. Я его говорю: Михаил, ну как у тебя с крещением? Он говорит: там, мне кажется, мне еще рановато. И вот я удивляюсь такой, мне кажется, рановато. Ну, покаялся. Но почему бы тебе не поспешить с этим вопросом? Братья и сестры, потому что нам кажется, что мы еще поживем. И даже если ты член церкви, но у тебя, вот как мы вначале рассуждали, что-то не в порядке в духовной жизни. Может быть, нужно покаяться или исповедаться, или расстаться с чем-нибудь, с тем, что тебе мешает жить духовной жизнью. И мы не спешим. Не очень давно я беседовал с одним человеком, буквально еще месяц не пришел. И я ему говорю: тебе надо покаяться. Начинай ходить в собрание. Вот буквально с воскресенья, а я с ним в пятницу беседую. Начинай с воскресенья. Ходи в собрание, приводи в порядок свою жизнь. Он соглашался, у нас хороший разговор был. Он только сказал: я, Николай, я обязательно буду ходить в собрание. Вот только я утром в воскресенье не пойду, мне нужно машину отогнать на рынок, продать. А вечером я приду в собрание. Ну хорошо, приди вечером. Кстати, друзья, я очень осуждаю себя, что я согласился на вечерний вариант. Друзья, он погнал машину на рынок, заснул в 4 часа утра, на скорости врезался в дерево и разбился насмерть. В возрасте 27 или 28 лет. Ну, я не хочу делать оценку его состояния, его будущего и так дальше. Друзья, я вот о чем. Что мы иногда думаем: мы еще поживем, мы успеем. Не спешить – это беспечность. Это беспечность. Друзья, последнее, на что хочу обратить внимание, я библейский пример, а потом из жизни. Один человек собрал богатый урожай. И сказал: сломаю старые житницы и построю новые. То есть настолько большой был урожай, что старые амбары не вмещали. сломаю старые амбары и построю новые. И скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. А Бог ему сказал, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется все то, что ты заготовил? Это беспечность. Если мы думаем только о материальном, не думая о духовном, не думаем о вечности, это беспечность. Друзья, мы живем в такое время, когда материальный мир очень захватывает. Очень удобно. Не только здесь, но и там, где мы проживаем, друзья. Все более удобно. В магазинах все есть. Заработать можно. Но сейчас немножко труднее стало в связи с кризисом и здесь, и там. И тем не менее, друзья, если наше сердце занимает больше материальный мир и материальная жизнь, чем духовная, это беспечность. Это беспечность. Я раньше жил в Краснодаре. А потом, ну, возник вопрос переселиться в Тимашевск. Это 60 километров с большого города в маленький город. Мы немножко подсобирали денег, мы еще молодые совсем были, один ребенок всего у нас был. И вот мы ходили по городу, нам все не нравилась грязь, лужи, размеры города, автобусы не возят, ну, в смысле городские. Много. Мы уже все проработали, где можно подзанять. У нас больше нету. Мы вас будем досматривать. Мы знали, что она одинокая, у нее нету никого, родственников. И мы ей сказали, что мы вас будем досматривать до смерти, если вы нам продадите там. Она нет, только 12,5. Хотя вроде бы разница, друзья, но 500 рублей, это мне надо было 2 месяца работать в то время. Она нет, только 12,5. Ну, мы вам попозже дадим, через полгода. Продайте нам. Нет, вот 12,5. И мы не купили этот дом, друзья. Через 2 месяца она умерла, и дом отошел к государству. Друзья, держаться за землю — это беспечность. Мне очень нравится сюжет, хотя это я аллегорическую мысль хочу сказать, друзья. Вот когда Вознесение Христа было, кстати, скоро этот праздник, ангелы сказали, что вы стоите и смотрите на небо. Братья и сестры, какая красивая картина, да? Стоит группа учеников, 11 человек, и на небо смотрят. И на небо смотрят. И вот куда устремлен наш духовный взор? О чем мы беспокоимся больше? Братья и сестры, ведь посмотрите, на какую колею сегодня сатана ставит людей. Вот кто-то рассказывал, да, в 7 часов проснуться или в 6, да? Вот. Я многим задаю вопрос, ну а как у вас помолиться? Говорят, некогда. Я ухожу на работу в 6 часов утра, все спят. Но я говорю, ну а вечером? Он говорит, я прихожу, уже все спят. Но нельзя же, кажется, так жить. Вы мне скажете, а как выживать, чтобы все выплатить? Братья и сестры, я не знаю, как выживать, но нельзя так жить. Когда ты уходишь, все спят. И когда ты приходишь, все спят. И как одна женщина сказала, некогда глаза на небо поднять. Что вы стоите и смотрите на небо? Братья и сестры, мы должны правильно расставить в нашей жизни приоритеты. Что является главным, а что второстепенным? Может что-то изменить, может чуть подрихтовать изгибы нашей жизни, чтобы жизнь была правильна, чтобы не оказаться в числе беспечных. Друзья, я хочу прочесть, какой конец был этого народа, который был тихий и спокойный. Хорошие люди, ни с кем не воевали. Не было, чтобы кто-то имел власть в этом народе. Ну, кажется, ну что можно было желать лучше? Братья и сестры, посмотрите, как здесь написано. «И сыны Дановы пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного и побили его мечом, а город сожгли огнем». И некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Народ тихий, спокойный и беспечный. И пришел враг, и всех побили мечом, и город сожгли огнем. Братья и сестры, враг, он не дремлет и сегодня. Он и сегодня смотрит на каждого из нас, и на наши семьи, и на наши церкви. И даже Христос сказал, если бы знал хозяин дома, в какую стражу придет вор, он не дал бы подкопать своего дома. Но если хозяин спит спокойно и беспечно, а враг ходит вокруг, он найдет слабое место, и вот как здесь написано, и побили мечом, и некому было помочь. Если тебе трудно, старайся не жить далеко от братьев и сестер. Старайся не пропускать собрания. Проси друзей своих, чтобы за тебя молились. И сам молись, и пост регулярно, чтобы выходить из кризиса, который вот здесь называется беспечь. Друзья, сегодня не только материальный кризис, сегодня духовный кризис, когда христиане беспечны во многих отношениях. Иногда в комплексе, вот эти три вещи, которые я сейчас перечислил, иногда в комплексе по всем положениям. И сейчас кто-то сидит и думает, это все про меня сказано. А если это про тебя сказано, и ты сегодня не предпримешь никаких решительных действий, тебя ожидает то, что я прочитал сейчас. Друзья, еще один стих я прочту, просто в подтверждение этой мысли. Посмотрите, в этой же книге написано вот как. В 8 главе. «Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иокбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно». Друзья, у Гедеона было маленькое войско. Кажется, вступить в борьбу с сильным неприятелем было опасно очень. И нельзя это было делать, кажется. Друзья, но Гедеон пошел и напал на стан, и побил стан. Написано, когда стан стоял беспечно. Стан стоял беспечно. Братья и сестры, пускай нас Господь благословит, чтобы сегодняшнее собрание это было для нас предупреждение. Как я вначале сказал, у меня почти не проповедь, а просто предупреждение и пожелание. Братья и сестры, пускай Господь благословит, и материальная жизнь в порядке будет, и спокойные мы будем, и тихие, и дружные мы будем, и удаляться от мира этого. Но ни в коем случае нельзя наряду с положительным быть беспечными, потому что враг нападет и побьет и уничтожит, и некому будет помочь. Благослови нас Господь, чтобы с нами не случилось так. Аминь. Будем молиться.